Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня у нас в гостях настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас завтра в церкви, в 10-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей Седмице. Завтрашнее воскресенье особое. Оно, помимо того, что воскресенье, что уже праздник, а это еще и праздник перенесения из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа, то, что у нас в народе называется «спас на полотне». Вот начнем мы все-таки с смысла воскресного, с отрывков из апостольских посланий и Евангелия, как это вошло уже в традицию в нашей программе. И завтра мы в храме услышим отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам из 4 главы, стихи с 9 по 16. Этот отрывок начинается словами: «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и для человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии». Вот теперь надо, я думаю, объяснить и мне, и нашим радиослушателям, кому противопоставляет апостол.
Ну, мне кажется, апостол таким образом просто смиряет Коринфян немножечко. Я, когда был в Грузии, разговаривал с игуменом Вениамином, который рос в Мцхете, так сказать, у ног преподобного Гаврилы Ургибадзе. И вот он рассказывает, когда ему благословили подрясник, и он окунулся с головой в строгое подвижничество. Однажды на улице его встречает преподобный Гавриил и говорит: «Ну вот ты какой ты молодец, ты действительно подрясник, ты молишься». Хвалит его, читаешь Священное Писание и прочее. Как-то, и говорит: «И я так расту в своих глазах». А потом преподобный заканчивает все это словами: «Так без тебя вообще купол собора рухнет». Понимаете, и тут, говорит, у меня все сдулось. Я понял, что преподобный своей ласковой улыбкой, такой похвалой просто указывает мне на то, что я не должен возноситься. Вот мне кажется, что это такая духовная педагогика. Коринфяне успокоились, они посчитали, что все у них нормально, а апостол Павел, который понимает, что это не так, вот он их так вразумляет.
Но очень жестко. Слова, что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков, ведь он говорит о себе.
Да. Дело в том, что каждый делатель Христов, чем крупнее масштаб этой личности и того дела, которое он делает, чем пристальнее к нему приглядывается, и тем больше его полощут имя, и тем больше о нем говорят гадостей. И сейчас, когда это все можно делать в соцсетях, любой человек, который хочет проповедовать Христа, должен быть к этому готов. Что никому ничего не докажешь, надо успокоиться, надо махнуть рукой на то, что ты всем все объяснишь, со всеми договоришься, надо просто делать свое дело. А тогда позорище, причем в славянском слове позорище — это как бы цирковое или театральное представление. Мы так, вот наша жизнь — такое представление, на которое все показывают пальцем, но ангелы, может быть, радуются и молятся за нас, вот, но тоже, они тоже смотрят на это. А вот для людей это такой позор, как какая-то комедия, над которой можно пошутить и поиздеваться. Вот пришел какой-то вот такой плешивый проповедник из Иудеи, непонятно, с чего такое какое-то безумие говорит, вот, а те, кто хочет услышать Христе, они услышат.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 17 главы, стихи с 14 по 23. Там речь идет о том, как Спаситель исцелил бесноватого, которого не могли исцелить его ученики. Собственно, человек, который его привел к Спасителю, говорит: «Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». И когда Господь исцелил этого бесноватого, и отрок исцелился, ученики, приступив к Иисусу, наедине сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему». Вот мы, с одной стороны, часто говорим об этом, мы цитируем это, но ведь можем ли мы вообще когда-либо сказать, что вот по нашей вере что-то произошло? Можем ли мы к своей вере отнестись столь некритично, что ли?
Ну, наверное, человек опытный в духовной жизни никогда такого себе не скажет, потому что настоящая вера, она прежде всего благодарна. Если мы обратимся к другому отрывку из Евангелия знаменитой, это 85-е зачало о 10 прокаженных, то давайте вспомним, вера их была настолько сильна, что они исцелились. Но только один из них, вернувшись и благодаривший, услышал: «Вера твоя спасла тебя». То есть даже вера, которая готова принять чудо Божие, и чудо совершается, еще не обязательно спасает человека. Поэтому когда человек благодарен за то, что все равно где-то Господь сотворил, ведь он не приписывает это себе, то он никогда и не скажет, что это моя вера, вот, двигает горы или что-то такое произошло.
Ну, а теперь все-таки поговорим о празднике Спаса Нерукотворного, поскольку он очень знаковый, в особенности в истории Русской Православной Церкви, знаковый до такой степени, что в какой-то момент исторический полотнище с изображением Нерукотворного Спаса заменили во время битв знамена князей. То есть это главный символ вот, Спасские башни в крепостях, икона нерукотворного образа. Вот все-таки почему для христианского церковного сознания само существование нерукотворного образа так важно?
Ну, есть несколько исторических свидетельств о том, как это произошло. Все они говорят о том, что это была воля самого Христа, чтобы осталось некое его изображение. Это, во-первых, нам это всегда очень дорого, поэтому. Во-вторых, это свидетельство того, что иконы, которые мы так любим, которые для нас так важны, они угодны Богу, в чем нас достаточно часто упрекают и говорят, что это не так. А в-третьих, я хочу вам сказать, что вот для меня, например, молитва перед репродукцией иконы «Спас нерукотворный» Новгородской XII века легче, чем перед любой другой иконой Христа. Все-таки, когда изображен только лик, и ты ни на что не отвлекаешься, вот мне легче молиться. И я видел репродукции этой иконы в Риме, в итальянских храмах, где там справа Пентурикио, слева Караваджо, понимаете, а вот на аналое лежит или репродукция, или копия Владимирской иконы, или новгородский Спас Нерукотворный. Вот и когда спрашиваешь, почему, один мой знакомый архимандрит, который больше общался с монахами и был у них в кельях, он говорит, когда спрашиваешь, почему, они говорят: ну, мы любим и Пентурикио Караваджо, да, и Леонардо, и Рафаэля, но молиться перед ними трудно, а вот перед этими иконами молиться легко. Вот, и поэтому Спас Нерукотворный, когда это только лик, любимого нашего учителя. Мне кажется, что еще поэтому нам так дорого.
А имеет ли значение разнообразие версий возникновения этого изображения на полотне?
Я думаю, это наша драгоценность, предания церкви, что они есть, что они разные, что есть ранние упоминания о них, поздние упоминания о них. Есть икона Спаса Нерукотворного, есть икона Спаса на черепе, есть Спас Мокрая Борода, например. Вы знаете, такая икона есть?
Да.
Спас Нерукотворный, у которого не кучерявая, а прямые волосы на бороде, они обозначаются как Мокрая Борода. И даже есть, вот мы когда-то плавали с семинаристами, друзьями моими на байдарках по реке Сылва на Урале, и там село Спас Брода. Вот, и местные жители не знают, почему так называлось. Вот, оказывается, вот так вот. Это просто большое количество изводов этого образа, именно потому что он так дорог, и он так помогает молиться, их так много.
Ну вот тот самый образ, который был перенесен из Эдессы в Константинополь в 944 году, он ведь еще... Почему этот праздник идет сразу вслед за Успением? Потому что образ, он был двусторонний. На тыльной стороне изображена икона Успения Божьей Матери. То есть это такой вот синтез, что ли, и господских праздников и богородичных в одной иконе. Но вот по церковному преданию первый вот этот плат с изображением лика Спасителя, он и был, по одной из версий, передан Спасителем для исцеления эдесскому царю Авгару. И вот этот момент, что изображение лика должно исцелять. Но ведь, ну как, у нас есть иконы, к которым мы обращаемся в болезни, а к Спасу Нерукотворному мы в болезни редко обращаемся. Скорее, это такая победная икона.
Я думаю, что все-таки мы должны обращаться именно к ней прежде всего, потому что это главная икона. Понимаете, не случайно образ Спаса Нерукотворного был таким сильнейшим аргументом на VII Вселенском соборе для иконопочитателей, потому что вся апология иконопочитания, она зиждется на следующем. Господь наш Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек, и это нельзя разделить. Неразлучно, нераздельно, да, как мы говорим согласно догмату IV Халкидонского собора. Это значит, что изображая Христа по человечеству, мы неизбежно изображаем его по божеству, потому что они в нем неразделимы. И это самая главная икона. А вот остальных святых и Матерь Божию мы изображаем, потому что они похожи на Христа. И очень важно, что в воскресный день звучат эти слова апостола Павла, знаменитые, великие. Это последние слова из того отрывка, который читается: «Подражайте мне, как я Христу». Если внимательно посмотреть чин освящения разноличных икон, в том числе иконы святых, то там об этом говорится, что мы освящаем иконы святых, потому что они иконы Господа, понимаете, Иисуса Христа. Они явили, каков Христос в своей жизни, в устроении своего сердца, своего ума и души. Вот поэтому любая икона восходит к своему главному образцу, к иконе Господа Иисуса Христа, Спасу Нерукотворного.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица». Со мной в студии настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Фёдор Бородин, и мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Наступающая неделя дает удивительные поводы подумать о том, как истинные христиане, даже строя языческий храм, могут исповедовать Христа, и как чудотворная икона может аккумулировать историю всей страны. Я имею в виду память мучеников Флора и Лавра 31 августа и праздник в честь Донской иконы Божьей Матери 1 сентября. Вот мученики Флор и Лавр, может быть, благодаря иконографии, которая в силу разных историй, связанных с преданием церковным, как-то соединила их почему-то с лошадьми. Даже есть в иконописных сборниках описание, как нужно изображать Флора и Лавра именно вот с изображением лошадей. Но на самом деле они к лошадям никакого отношения не имели, не были ни ветеринарами, ни пастухами, а были они зодчими. Они были строителями, и как искусных строителей их обязали строить языческий храм. И вот удивительная история, как, строя языческий храм, можно в результате проповедовать Христа.
И все-таки было чудо при открытии их мощей, когда прекратился падеж скота, И мы вполне не должны смеяться и улыбаться над нашими благочестивыми предками, которые искали у них покровительство, потому что здоровье лошади – это часто вопрос просто жизни и смерти. Если у тебя лошадь пала, то ты не сможешь сделать столько еды, чтобы зимой выжили все члены твоей семьи. Вот это настолько серьезный вопрос, что мы сейчас его, живя с магазинами, мы его не понимаем. А для наших предков это было очень важно. Но действительно, вы правы, основная их деятельность не была никак связана с животными, хотя я думаю, что слова пророка Давида «блаженные же и скоты милуют», вот, конечно, они прекрасно знали, и милость человека, любящего людей, распространяется на животных практически всегда. Вот, но они строили храмы, жилища, и вот они получили заказ на строительство храма языческого, и они выполняли этот заказ. Но они при этом молились, обращали людей ко Христу, обратили ко Христу, исцелив сына от попадания в глаз осколка камня языческого жреца, который должен был следить за, в кавычках, каноничностью этого храма и потом, видимо, в нем совершать какие-то свои ритуальные приношения, вот, и богослужения. Так вот, а когда храм был готов, они провели там всеночное бдение, они поставили крестное знамение в восточной стороне этого строения, и все те, кто работал, и те, кто был рядом, из обратившихся, это около 300 христиан, они провели всю ночь в этом всеночном бдении.
Ну и, в общем, в результате все поплатились мученической смертью, буквально после этого сразу же,
да.
А как Флора и Лавр, как зачинщиков, сбросили в пустой колодец и засыпали землей практически живыми. Ну, то есть это вот мы читаем о мученической кончине преподобной Елизаветы Федоровны.
Да, очень похоже.
Просто сразу, да, такой мостик из древних веков, то есть ничего нового не могут гонители придумать, все то же самое повторяется из века в век. И все-таки Флор и Лавр, они еще, помимо всего прочего, святые, завершающие календарное лето, ну, для нас. Если по старому календарю лето еще продолжается, то у нас это последний день лета. Это вот последние летние святые.
Да, и в Москве был храм на Мясницкой улице.
На Мясницкой, сейчас да. Там театр нации.
Эцетера Калягина, да.
Эцетера.
Да. И там проходило специальное представление лошадиное, и там торги лошадиные были напротив главпочтамта. Но, к сожалению, была попытка договориться о восстановлении этого храма, но это было возможно, пока театр не был расширен. Сейчас он уже расстроен, и площадь, пятно застройки перекрыло место, где был этот чудный храм.
Ну, хорошо, хоть память осталась.
Да.
Но есть места в Москве, которые сохранились все-таки.
Ну, вот храм на Павелецкой, если не ошибаюсь, Флора и Лавра.
Да. В Москве есть и монастыри, которые сохранились, как это неудивительно, несмотря на все годы разрушений Москвы, ее святынь и особенно монастырских строений. Это Донской монастырь. Вообще, Донской монастырь – удивительное место, на мой взгляд, для всей Русской Православной Церкви, ну и для Православной Москвы, конечно, он удивительный, потому что он основан на том месте, куда принесли Донскую икону в тот момент, когда захватчики стояли на Воробьевых горах. Вот это сейчас трудно себе представить, что это вообще вот настолько близко. Тут Кремль, можно сказать, в двух шагах. Тут уже стоят полки иноземные, и после молитв у Донского образа, так уж получилось, что удалось этой битвы за город избежать. Но еще до того, как был основан монастырь, сама икона, трудно сказать, есть много версий ее возникновение, появление. Кто-то говорит, что ее преподнесли казаки Дмитрию Донскому перед Куликовской битвой. Кто-то говорит, что это преподобная Ефросинья Московская заказала после уже Куликовской битвы для поминовения воинов, погибших на поле брани. В общем, версий возникновения образа много, но суть от этого не меняется. Образ в Москве живет веками, образ почитается до такой степени, что одно перечисление драгоценностей, которые были украшением оклада этой иконы в дореволюционное время, составляет много страниц. Правда, все драгоценные камни в 12 году достались французам, а сам драгоценный оклад достался большевикам. Осталось от всего этого великолепия только киот, который хранится как вот такая музейная ценность. Но образ, как ни странно, остался, и его 1 сентября приносят в Донской монастырь.
Да, он находится в Третьяковской галерее. Да, ну, к сожалению, или, может быть, так надо для того, чтобы он был сохранен. Потому что однажды, когда его приносили на 1 сентября, он так получилось, что он упал. Слава богу, он не треснул. Вот, ну, вообще, конечно, это такая опасность есть. Но там прекрасный список в Донском монастыре. Прекрасный список совершенно. Перед ним очень легко молиться. И ты чувствуешь, что это что-то тоже окошечко туда, в горний мир и к Матери Божией. По крайней мере, я очень люблю этот список, который в монастыре находится.
Но и сам монастырь, несмотря на все усилия сделать из него крематорий, сохранился удивительно. Хотя при советской власти монастыря и монастырских служб там не было, но соборы были, и после возобновления патриаршества в 43-м году в Малом соборе варили мира, и мощи святителя Тихона там были обретены уже в наше время. То есть это такая удивительная святыня в самом центре абсолютно такой секулярной-пресекулярной столицы.
Или атеистической, как было раньше. Я помню, это одно из ярчайших воспоминаний моего детства, как отец ведет меня и старшую сестру, маленьких детей, в этот монастырь, показывает нам надгробие, читает с нами надписи, объясняет, что такое там тайный советник, подводит нас к горельефам, которые остались от храма Христа Спасителя, и рассказывает, что на месте бассейна Москвы был огромный, самый большой в Москве храм, и вот от него осталось только это. Вот я помню, какое впечатление на меня, как на ребенка, это производило. Хотя отец тогда был еще даже не крещенный. Но это было место, куда ходили образованные, интеллигентные люди для того, чтобы противостоять бессмыслице вот этой, так сказать, советской антикультуры.
Но удивительно, как быстро при возобновлении монастыря, как быстро там наладилась и монашеская жизнь, что очень трудно в городе вообще, а в Москве, мне кажется, вдвойне или втройне.
И сейчас наместником является владыка Феогност, который в течение, по-моему, 30 лет был наместником Троице-Сергиевой Лавры. И я думаю, что монашеская жизнь в Донском монастыре будет просто блестящей.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».